Информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Отношения между Россией и Европой. Визит в Москву главы Совета Европы и полемика вокруг исполнения решений Европейского суда. Принятие Госдумой нового закона о партиях. Отставка губернатора Саратовской области. Трагедия в Тулузе глазами французской прессы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Москве сегодня проходит конференция по евроатлантической безопасности. Президент России Дмитрий Медведев, выступая перед участниками форума, заявил, что пока евроатлантическая безопасность – это миф. В конференции принимает участие генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, который прибыл в Москву с рабочим визитом, чтобы обсудить с руководством страны вопросы взаимодействия российских органов власти с европейскими институтами, а также ситуацию в соблюдении прав человека в Беларуси. С подробностями Михаил Соленков.
На открытии конференции в Москве действующий президент России Дмитрий Медведев высказался сразу по нескольким вопросам международной политики. Назвав мифом евроатлантическую безопасность, заявил, что России и НАТО необходимо избавиться от инстинкта взаимного недоверия, еще раз поднял проблему противоракетной обороны в Европе и потребовал гарантии того, что европейское ПРО не будет направлено против России. Дмитрий Медведев высказался также по поводу демократии и соблюдения прав человека в мире, заявив, что демократия и двойные стандарты несовместимы. «Мы не можем согласиться с избирательным подходом в оценке ситуации с правами человека», подчеркнул российский президент. Тему соблюдения прав человека приехал обсуждать в Москву генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд. В частности, проблемы Белоруссии, в отношении которой Евросоюз в пятницу принял новый пакет санкций, включив в так называемый «черный список» несколько белорусских компаний и 12 частных лиц. В этом списке уже более 200 чиновников, которым запрещен въезд в страны Евросоюза. В среду в Осло, выступая на конференции по ситуации в Белоруссии, Ягланд предложил подключить Россию к решению проблемы и назвал Александра Лукашенко классическим диктатором, которого Европа вряд ли сможет заставить уйти от власти самостоятельно. Кроме того, Белоруссия остается единственной европейской страной, в которой все еще не отменена смертная казнь, и исполнение смертных приговоров в отношении организаторов терактов в Минском метро только усилило критику в адрес Белоруссии. Может ли Россия помочь Европе в решении этих проблем? На этот вопрос отвечает эксперт в российско-белорусских отношениях, политолог Андрей Суздальцев.
Россия, конечно, имеет колоссальное влияние на республику. Она в силах очень много там сделать. Но не все. Не все, потому что это очень жесткий режим тоталитарный. Какие-то малейшие там подвижки в плане политической ситуации вызывают очень жесткую реакцию. Не только Лукашенко, но вообще-то и белорусского политического класса, включая даже оппозиционного. Почему, в принципе, такая вот сложная ситуация с республикой, которая не меняется вот там уже второе десятилетие заканчивается. А с другой стороны, Россия, если она попытается какие-то вопросы так регулировать, связанные с функционированием этого режима, а эти вопросы как раз политзаключенные, там собственный маленький ГУЛАГ и так далее, то она попадает сразу под жесткий прессинг со стороны уже Запада, который совершенно спокойно, с одной стороны, будет ее подписывать, чтобы убрать Лукашенко российскими руками, а это значит убрать его. То, что предлагается, называется его убрать. С одной стороны. А с другой стороны, значит, будет тоже сразу появляться обвинение, что Россия осуществляет давление на суверенитет республики и попытается ее инкорпорировать в свой состав. То есть, на самом деле, имея огромные потенциальные возможности, Россия, как государство, которое уважает суверенитет соседей и своих соседей, вы скажете, что это шутка, это не шутка на самом деле. Так вот, ее возможности ограничены. Ограничены довольно существенно.
Ну, а если говорить о реакции Европы и о тех санкциях, которые применяются в отношении Беларуси, насколько они действенны, насколько они эффективны?
Естественно, масштабных экономических санкций против Беларуси не будет никогда. Потому что Беларусь торгует Западом в основном нефтепереработкой и калийной солью. Эта поставка на европейском рынке небольшая, рынок огромный, но она важная. И на этих поставках, как называется, живет Латвия, Литва и частично Польша. Вызванные санкции, которые недавно были, они не очень беспокоили белорусское руководство, они считались вполне даже такими, даже полезными. Формировалась такая вот, знаете, когорта особо доверенных лиц, пострадавших, так сказать, верно настоящего Лукашенко. Но вот эти санкции против части бизнесменов, олигархов, они, конечно, меняют ситуацию, потому что вот эти как раз люди, которые являются доверенными лицами Лукашенко, они обеспечивают функционирование его финансов на Западе. И санкции против них, это вещи очень эффективные. Вот именно по этому поводу в принципе, поднялся истерика в Минске.
Как развиваются отношения России и европейских институтов, которые занимаются вопросами контроля над соблюдением прав человека, в частности, с Европейским судом по правам человека? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала заместитель главы Московского бюро организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
С нашей точки зрения, Российская Федерация сотрудничает с европейскими институтами в сфере прав человека недостаточно. То есть определенная демонстрация сотрудничества, определенная демонстрация открытости для взаимодействия с Советом Европы, она как бы налицо. Вот, например, если говорить о Европейском суде по правам человека, то проблемы имплементации, то есть внедрения решений Европейского суда, занимается Комитет министров Совета Европы. И он от Российской Федерации вроде бы регулярно получает информацию о том, какие шаги предпринимает государство для реализации тех или иных решений. То есть отчеты Россия сдает. Из Совета Европы Россия не выходит, дверью не хлопает и так далее. Даже когда вот было энное количество времени назад отчаянно критическая резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы по ситуации на Северном Кавказе, по проблеме безнаказанности за такие преступления, как исчезновение людей, внесудебные казни и пытки на Северном Кавказе, то российская делегация внутри ПАСЭ эту резолюцию поддержала, совершенно беспрецедентно такой шаг. Действительно, есть некая видимость сотрудничества. С другой стороны, свои обязательства перед Советом Европы, свои обязательства в рамках Европейской конвенции по правам человека, свои обязательства по полноценному исполнению решений Европейского суда Россия на самом деле не выполняет. То есть есть определенное сотрудничество, по крайней мере, вот на внешнем уровне, но на уровне более содержательном, более глубоком ситуацию вы неудовлетворительно.
В четверг российские правозащитники выступили с инициативой по созданию нового надзорного органа в структуре Европейского суда по правам человека, одной из главных функций которого должен стать контроль над исполнением решений этого суда в России. Москва вновь лидирует по числу поданных в Страсбург жалоб, в то время как государство, по словам заявителей, не выполняет предписания суда об устранении самих нарушений. Судья от России в Европейском суде Анатолий Ковлер заявил, что не видит смысла в создании новой структуры. А независимый эксперт по международному праву Александр Сковородко считает, что проблема в безнаказанности чиновников, которые ответственны за исполнение судебных решений.
Какие бы мы поправки ни вносили, в том числе и в Европейский суд, все наши самые лучшие законы исполняться вряд ли будут должным образом. Здесь проблема в том, что безнаказанность полная чиновников. Особенно если чиновник, который отвечает за исполнение того или иного решения, наделен определенными властными полномочиями.
Совместное обращение представителей 24 российских некоммерческих организаций в Комитет министров Совета Европы приурочено к апрельской конференции в Брайтоне, где планируется реформировать структуру Европейского суда по правам человека. Оптимизировать его работу предложено за счет усиления роли национальных судов. Российские правозащитники говорят о том, что понимают желание немного разгрузить суд, но опасаются, что это негативно отразится на россиянах, которые готовят жалобы в Страсбург. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе министры иностранных дел стран Европейского Союза одобрили новые санкции против Белоруссии и Сирии. В Госдуме России сегодня проходит третье окончательное чтение законопроекта, упрощающего процедуру регистрации политических партий. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Саратовской области Павла Ипатова. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты три боевика, блокированные в частном доме. О потерях со стороны спецназа не сообщается. Защита бизнесмена Алексея Козлова, приговоренного Пресненским судом Москвы к 5 годам колонии по обвинению в мошенничестве, обжаловывает решение в Мосгорсуде. Исламистская группировка «Джунт Аль-Халифа», по некоторым данным, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за недавнее убийство во Франции. Афганские талибы заявляют, что организуют акты возмездия в отношении солдат США в связи с недавним убийством 17 мирных жителей в Кандагаре. В Берлине приведен к присяге новый президент Германии Йоахим Гаук. Церемония прошла в парламенте ФРГ на собрании депутатов обеих палат. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы «Петухи и курицы». Передача с участием фольклориста, птицеводов, этнолингвиста и организатора петушиных боев. Новые венские евреи, рассказывают члены сефардской общины Вены. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Елизаветы Мнацакановой. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. 23 часа по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор западной прессы. Трагедия во французском городе Тулуза, где террорист, последователь радикального исламизма, убил в течение недели 7 человек, военнослужащих, а также школьников и учителей еврейской школы, а затем сам был застрелен в ходе полицейской операции по его аресту. Это центральная тема сегодняшней французской печати, рассказывает Елизавета Алисова.
7 вопросов выносит на первую полосу газета «Либерасьон». Достаточно ли быстро было начато расследование убийств? Не слишком ли много времени заняла идентификация убийцы с помощью анализа IP-адресов людей, которые заходили на интернет-страницу, где первая жертва террориста, военнослужащий десантник, разместил роковое объявление о продаже мотоцикла? Почему спецслужбы не следили за Мира? Какую роль играл министр внутренних дел Клод Гиан в Тулузе? Почему не увенчалась успехом первая попытка штурма? Почему, в конце концов, Мира был убит? Сегодня утром в эфире радиостанции RTL на некоторые из этих вопросов пытался ответить премьер-министр Франции Франсуа Фийон.
Если бы Мохаммед Мира приехал в аэропорт и стал регистрироваться у стойки какой-либо авиакомпании, то Центральная дирекция внутренней разведки тут же получила бы сигнал. Он же никуда не летал. Тот факт, что он принадлежал к салафистской организации, сам по себе не является правонарушением. Не нужно путать религиозный фундаментализм и терроризм. Хотя, конечно, мы все знаем, что эти две вещи связаны. Нет, не было никаких оснований для задержания Мохаммеда Мира. Во Франции, как и в других странах, мы не имеем права без решения суда устраивать постоянную слежку за кем-то, кто не совершил правонарушение.
Но многие эксперты утверждают, что адекватной слежки за Мира установлено не было. «Либерасьон» публикует интервью с Франсуа Эйсбуром, экспертом по вопросам безопасности. По словам эксперта, профиль террориста Мира очень редкий. Во всей Франции наберется не более нескольких десятков человек, которые ездили в Афганистан и Пакистан, и менее 10 во всем регионе Юг-Пиренеи, главным городом которого является Тулуза. То, что за ним не следили до первых 2 убийств в Тулузе и Монтабане, меня удивляет, но не шокирует, но после. Это означает, что спецслужбы либо крайне бедствуют, либо просто не выполнили свою работу, считает эксперт. Газета «Фигаро», напротив своей редакционной статье, встает на защиту спецслужб. Конечно, задавать вопросы – это правильно, но обвинять? Стоит ли напоминать, что мы живем в правовом государстве, а не в полицейской диктатуре, пишет автор статьи Ив Триар. Напоминать, что убийцу-одиночку всегда сложнее вычислить, чем преступную группировку, продолжает Триар. Переживания, вызванные варварской смертью 7 человек, в том числе 3 детей, понятны. Но мы должны признать, что на след Мохаммеда Мира полиция вышла быстро. И эта оперативность – следствие постепенного введения, начиная с 90-х годов прошлого века, антитеррористического законодательства. И в Триар упрекает в непоследовательности всех тех, кто раньше обвинял государство в нарушении прав и свобод гражданина, а теперь ищет недостатки в работе спецслужб. Газета «Монд» публикует портрет террориста под заголовком «Мохаммед Мира. Путь джихадиста». Это история мелкого преступника, который стал фанатиком-исламистом. История парня из предместий, который превратился во врага государства после того, как убил 7 человек. Ему 23 года, на фотографиях он широко улыбается. Он щеголь, любит одежду марки «Лакост» и наручные часы. А еще он часами сидит перед компьютером, просматривая видео Аль-Каиды с казнями, отрезанием голов. пишет журналист Mondo. Почти все газеты пишут и об объявленных вчера Николя Саркози мерах по борьбе с терроризмом, но почти все согласны, что часть из них уже существует, а другую часть сложно будет применить на практике. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Сегодня депутаты Государственной Думы рассматривали в третьем чтении поправки в закон о политических партиях, предусматривающие либерализацию требований к численности партий и облегчение их регистрации. Голосование по законопроекту начнется в 17 часов по московскому времени, но сомнений в том, что закон будет принят, нет. Все четыре фракции Госдумы заявили, что будут голосовать «за», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Представлявший законопроект председатель Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Алексей Островский назвал его примером слаженной работы всех парламентских фракций.
Были прогнозы, что в ходе работы над документом минимальная численность партии будет увеличена, время вступления его в силу будет затягиваться, думские старожилы, парламентские партии будут стараться затормозить данный документ и не намерены будут увеличивать число своих конкурентов на очередных выборах. Но, как мы видим, прогнозам было не суждено сбыться. Дискуссий было много, дебаты были жаркими, но вот голосование по второму чтению показало, что все парламентские партии поддерживают данный документ. Принятие закона, направленного на либерализацию процедуры регистрации политических партий и модернизацию политической системы, это, безусловно, победа здравого смысла.
С Алексеем Островским вступил в спор лидер непредставленной в парламенте партии «Яблоко» Сергей Митрохин, специально приглашенный по такому случаю в Государственную Думу.
Сами посудите, какая же это победа здравого смысла, когда избиратель получит на участке впоследствии сотни страниц с наименованием политических партий, когда он увидит перед собой не структурированное политическое пространство, а какой-то реестр никому неизвестных названий. Множество партий, если им не позволить объединиться в блоки, растащат голоса избирателей. Таким образом, взаимное отчуждение власти и общества, которое, к сожалению, сегодня уже намечается в нашей стране, получит дополнительный импульс.
Надо сказать, что критика законопроекта прозвучала и в выступлении представителя КПРФ Анатолия Локтя, хотя коммунисты заявили, что будут голосовать «за». Перекликались своим пафосом выступления представителя Общественной палаты политолога Иосифа Дискина и лидера фракции «Единая Россия» Андрея Воробьева. Оба говорили о том, что после принятия этого закона надо положить конец политическим спекуляциям, то есть рассуждениям о том, что власть декларирует одно, а истинные намерения у нее иные. Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, представляя Сергея Митрохина и Андрея Дунаева, сделал любопытную оговорку, назвав их представителями несистемной оппозиции. На самом деле, как раз обращал на себя внимание тот факт, что в зале не было представителей незарегистрированных партий, а уж тем более новых лидеров общественного мнения, которые в старую политическую систему не вписывались. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». 21 марта скончалась оппозиционный политик Марина Салья. Она была главой комиссии Ленсовета, которая анализировала деятельность вице-мэра Петербурга Владимира Путина в 1992 году. Что будет с так называемым докладом Салье после ее смерти? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко говорила с соратниками Марины Салье.
Роль заместителя мэра Петербурга Владимира Путина в бартерном деле в 92 году исследовала депутатская комиссия Ленсовета во главе с Мариной Салье. Комиссия пришла к выводу, что за границу уходили природные ресурсы по экспортным лицензиям, выданным Владимиром Путиным. Взамен в Петербург, оставшийся без еды, должно было поступить продовольствие, но не поступило. Цена вопроса не менее 100 миллионов долларов. В 92 году депутаты Ленсовета обратились к мэру Анатолию Собчаку с требованием отстранить Путина от должности, а также в прокуратуру. Возбуждение дела было отказано. Расследование проводило контрольное управление администрации президента, однако о его результатах известно только то, что Путина вызывали к президенту Ельцину в Москву для объяснений. Последние годы жизни Марина Салье прервала многолетнее молчание. Давала интервью журналистам, вела блог на радио «Свобода», писала в Facebook, выступила на митинге за честные выборы в Петербурге 4 февраля. В своей речи Марина Салье заявила, что добивается того, чтобы дело Путина было доведено до суда. Документы, экспортные лицензии, договоры, объяснительную Владимира Путина и многое другое Марина Салье бережно хранила. Что будет с ее архивом? На этот вопрос отвечает председатель Совета Лиги избирательниц Санкт-Петербурга Татьяна Дорутина.
Я уговаривала Марину Евгеньевну сдать в исторический архив в Петербурге. И часть документов они туда сдали. Но самые, дорогие документы Марина Евгеньевна не отдала туда. Там, в принципе, можно заключить договор, по которому, например, родня, близкие или вот те люди, которые доверили архив, архив имеет право выдавать те или иные документы только с их согласия, например. Или засекретить этот архив на столько лет, насколько они хотят. То есть там есть разные условия хранения этих документов. Но в наше время вообще ничего непредсказуемо. Неизвестно, как придут там матрос-железняк и архив раскурочит это. Часть документов, которые не нужны, там много публикаций, книг разных, привезли в Лигу избирательниц. Я здесь потихоньку народ разобрал. Книга вот «История свободной демократической партии», потом ее книга «Мафрупция», выпущенная в 93-м или 94-м году. Ее работа по женскому движению, ее работа в Чечне, вот с кавказскими женщинами. То есть вот эти вот как раз издания у меня были. А часть они еще вот как бы все говорили, все откладывали. Приведем в порядок. И будем тогда думать.
Что касается досье по так называемому делу Путина, решение о том, куда передать оригинал, родственники Марины Салье пока еще не приняли. Но есть много копий, продолжает Татьяна Дорутина.
Если говорить вот о деле Путина, да, то вот эти документы, копии, по крайней мере, хранятся здесь в руках у многих российских журналистов и у многих западных журналистов. Марина Евгеньевна из этого тайны не делала. Насколько я знаю, у нее было и «Радио Свободы», и BBC, и немецкие журналисты, и итальянские. Всем показывались эти документы, могли с ними знакомиться и снимать копии. Первоисточники этих документов, насколько я понимаю, вот хранятся не в ее доме, но они хранятся и, значит, будут в свое время, видимо, переданы.
Последние годы жизни Марина Салье писала автобиографию, которую планировала издать за границей. Марина Салье намеревалась осмыслить политическую историю 90-х, объяснить, как слово «демократ» стало ругательным. Однако Марине Салье удалось закончить только первый том, говорит бывший соратник Марины Салье Леонид Добровольский.
Она его назвала «сентиментальный роман». Вот. Это автобиографическая книжка. Она задумана была в трех томах. И написан, в сущности, первый том, это период жизни, который кончается поступлением в университет. То есть там блокада, эвакуация в Среднюю Азию, возвращение там и так далее. Я так думаю, что она имела в виду, наверное, в третьем томе уже рассказать о своей деятельности политической, вот, собственно, последние годы. Написан только вот этот первый том. Ну, безусловно, там требуется редакция, но там у нее была очень серьезная проблема. Дело в том, что ее мачеха, которой 90 лет, и она еще, слава богу, жива, была категорически против вообще публикации этой книжки.
Прощание с Мариной Салье состоится в субботу в Петербурге. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей и анонса материалов интернет-сайта нашей радиостанции вы услышите репортаж из Саратовской области об отставке губернатора Павла Ипатова. Затем вас ждут рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение» и «Экономическая панорама». Сейчас в Москве 16:30. Время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе министры иностранных дел стран Европейского Союза одобрили новые санкции против Белоруссии и Сирии. В Госдуме России сегодня проходит третье окончательное чтение законопроекта, упрощающего процедуру регистрации политических партий. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Саратовской области Павла Ипатова. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты 3 боевика, блокированные в частном доме. О потерях со стороны спецназа не сообщается. Защита бизнесмена Алексея Козлова, приговоренного Пресненским судом Москвы к 5 годам колонии по обвинению в мошенничестве, обжаловала это решение в Мосгорсуде. Исламистская группировка «Джунт Аль-Халифа», по некоторым данным связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за недавнее убийство во Франции. Афганские талибы заявляют, что организуют акты возмездия в отношении солдат США в связи с недавним убийством 17 мирных жителей в Кандагаре. В Берлине приведен к присяге новый президент Германии Йоахим Гаук. Церемония прошла в парламенте ФРГ на собрании депутатов обеих палат. Папа Римский Бенедикт XVI отправляется сегодня в турне по странам Латинской Америки. Поездку он начнет визитом в Мексику. Китай призвал страны дальневосточного региона к сдержанности в связи с намеченным Северной Кореей на апрель запуском ракеты. В иракском городе Киркук из тюрьмы бежали 19 заключенных, в том числе несколько боевиков Аль-Каиды. В Бишкеке сегодня около 300 человек вышли на митинг против предполагаемой правительством новой редакции Трудового кодекса. По мнению участников акции протеста, в новом законопроекте нет гарантий защиты трудящихся. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивное интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Что нового и наиболее интересного у нас сегодня на сайте?
Добрый день, Валентин. Сначала о том материале, который уже стоит на сайте. Это специальный репортаж наших корреспондентов Михаила Шевелева и Ирины Чевтаевой, которые проехались по Золотому кольцу с единственной целью – понять, почему Москва и провинция голосуют на президентских выборах по-разному. Я напомню, что 26-го, то есть, ну, можно считать, почти что вот-вот исполняется 12 лет с того момента, как Владимир Путин в первый раз был избран президентом Российской Федерации. И вот наши корреспонденты пытались понять, почему провинция по-прежнему поддерживает Владимира Путина и как живет эта провинция. Здесь очень подробный фоторепортаж из разных любопытных мест, не только традиционных мест Золотого кольца, которые все мы знаем, Ярославль или Ростов-Великий, но и таких мест, которые, собственно, в Золотое кольцо не входят и находятся по соседству с ним. Например, город Тейково, где служат ракетчики, российские ракетчики. И репортаж на кусок из этого города и фоторепортаж оттуда чрезвычайно показателен. Есть и другие любопытные точки, в том числе родина известного российского журналиста Андрея Колесникова, который состоит, как известно, при Владимире Путине на протяжении уже многих лет и пишет его такую газетную биографию в «Коммерсанте». Вот очень рекомендую вам посмотреть этот материал. Теперь из того, что будет опубликовано буквально с минуты на минуту, сегодня стало известно, об этом сообщили несколько информационных газет, информационных агентств и газеты, о судебной тяжбе между представителями Владимира Гундяева, а точнее сказать, патриарха Кирилла, и его соседом, священником Юрием Шевченко, который в прошлом был министром здравоохранения Российской Федерации. Это вроде бы бытовая тяжба между соседями по поводу квартир, на самом деле выливается в довольно большой скандал. Вот все подробности, связанные с этой историей, можно будет прочитать в материале, который, я повторю, появится на сайте с минуты на минуту, и он же будет звучать позже в эфире, его эфирная версия. В основе его не только подробности, но и комментарии главного редактора сетевого ресурса портал «Кредо.ру» Александра Солдатова. И, наконец, я хочу рассказать о том материале, который появится завтра на сайте. Речь идет о том, что наши корреспонденты едут на похороны Марины Салье. Будет видеорепортаж на сайте «Радио Свобода» ближе к вечеру. Завтра смотрите.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Губернатор Саратовской области Павел Ипатов отправлен в отставку указом президента Дмитрия Медведева. Временно исполнять обязанности главы региона будет спикер областной думы Валерий Радаев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Павел Ипатов стал первым губернатором, назначенным на пост указом президента после отмены губернаторских выборов. Весной 2005 года был снят с должности его предшественник Дмитрий Аяцков. Сейчас, когда в стране вновь стал актуальным вопрос о выборах глав регионов, Павел Ипатов ушел с должности по собственному желанию. Эта формулировка звучит неубедительно, поскольку заявление о том, что пост губернатора он не покинет, Ипатов делал буквально накануне увольнения. Для жителей Саратовской области отставка губернатора не стала неожиданностью. О его неэффективности на посту главы региона открыто говорили и лидеры местного отделения партии «Единая Россия», и руководство областной думы, и глава муниципалитета Олег Грищенко. По-разному оценивая эффективность работы губернатора, местные аналитики единодушны при определении причины увольнения, говорит редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Тяжелый политический затяжной конфликт с региональным отделением «Единой России», а точнее говоря, с известной частью саратовских и губернских элит, так или иначе ориентирующихся на Вячеслава Викторовича Володина, нынешнего первого замглавы кремлевской администрации, выходца из Саратова, и, соответственно, как бы на связанный с ним вот этот федеральный ресурс. Я полагаю, что здесь как бы системная ошибка Ипатова. Он, в общем, противопоставил себя в совершенно понятной ситуации. То есть губернатору, наверное, надо делать какой-то гамлетовский выбор в дилемме воровать или воевать. Он хотел делать и то, и другое.
Оценивая работу Павла Ипатова, редактор газеты «Недели» Дмитрий Козенко отмечает, что причины отставки носят в первую очередь политический и даже межличностный характер.
Это не контакт с господином Володиным. Единственная главная причина, все остальное от лукавого. Ногу с 30, худой конец 40 по всем экономическим и прочим показателям. То есть он как экономический руководитель, он ничем себе не опозорил. То есть в принципе крупных махинаций, по крайней мере, не вскрыто.
Временно исполнять обязанности губернатора будет спикер областной думы единорос Валерий Радаев. Вот какую характеристику дает ему Дмитрий Козенко.
Абсолютно послушный, я полагаю, даже можно сказать, полностью не самостоятельный.
По мнению местных аналитиков, велика вероятность, что именно Валерий Радаев будет назначен на пост губернатора Саратовской области. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Не так давно Алексей Навальный объявил о новой стратегии оппозиции – агитмашине добра. И хотя этот проект получил распространение в блогах, серьезной дискуссии он поначалу не вызывал. Но постепенно у блогеров появились вопросы. Насколько реализуема и вообще необходима идея создать, по сути, машину пропаганды, адресованную тем, кто верит в то, что показывают по телевизору? О сложностях реализации пишет блогер портала Open Space Андрей Мирошниченко.
Замысел смелый – учредить в интернете редакцию для всероссийской стенгазеты. Навальный замахнулся на телевизорную вотчину, раз уж она имеет пока еще решающее слово. Идеологические решения красивые и сильные. Интересно оценить, как оно может быть воплощено технологически. Основная проблема заключается в том, что трансляционный акт в офлайне зануден. Он отрывается от тех мотивов, которые рекрутируют в интернете миллиарды человека часов. Помните плакаты на митингах? Какой в них толк, если их показывать лишь тем, кто не очень-то способен оценить и расшарить? Не то топливо. В офлайне на нем может устойчиво работать очень небольшое количество сетевых людей, которые уже и так волонтеры, ум, честь и совесть. Для активации действительно больших объемов участия, которым оперирует сеть, нужно распространить на активность в офлайне базовые сетевые мотивы, жажду отклика и ускоренной социализации. Навальный, кстати, об этом вскользь упоминает, говоря об игровой составляющей, состязании или присвоении участникам рангов.
О целях, которые может преследовать антипропаганда, пишет на портале Rus.ru Иван Давыдов.
Откуда берется уверенность, что народ в крупных городах, именно на 50 крупных городов нацелена машина добра, не осведомлен о коррупции во власти и об административном произволе? По сути, перед нами попытка перенести интернет в офлайн, сделать наше сетевое веселье последних месяцев доступным для широких народных масс, у которых почему-то нет времени на изучение политического сегмента социальных сетей. И вот тут есть еще одна серьезная проблема. Все, кого можно было сагитировать при помощи сообщений, годных для интернета как средства, уже сагитированы. А вот аудитория, находящаяся, согласно исходной гипотезе, под властью пропагандистской машины зла, приучена совершенно явно к другому. Простая прививка интернета офлайновой аудитории посредством расклейки креативных листовок сплотит расклеивающих, а не читающих.
В американской блогосфере обсуждают войну в Афганистане. Несмотря на единодушные заявления политиков, что убийство 16 мирных афганцев, совершенное Робертом Бейлсом, не ускорит выводы международного контингента, целесообразность присутствия американской армии в Афганистане вызывает все большие сомнения. Понять и переварить убийство в Кандагаре американской публике оказалось трудно. Очень много разговоров вызвало в блогах информация о том, что сержант Бейлс получил во время своего предыдущего пребывания в Ираке черепно-мозговую травму и что тест, который используют в американской армии для оценки состояния перенесших эту травму, не выдерживает критики. Роберт Уэллер на портале ProPublica вообще винит в случившемся общее состояние вооруженных сил.
В 1944 году военное руководство специально поручило медикам определить, как долго солдат может выдерживать военные действия. Медики сделали вывод, что сказать это наверняка невозможно. Проведенные в 2007 году дополнительные исследования еще раз это подтвердили. На этот вопрос не может ответить никакой тест. Проблема здесь не в сержанте Бейлсе или тех, кто были до него. Проблема в самой армии, которая отправляет их на войну слишком часто. Они неизбежно сломают. Если бы были свежие пополнения или новые призывники, воздействие войны на человека можно было бы минимизировать. Но с профессиональной армией этого не сделаешь.
Колумнист «Нью-Йоркера» Джордж Пекер призывает взглянуть правде в глаза и осознать, что единственной адекватной реакцией на случившееся должен быть стыд.
Этот стыд связан с убийствами. Мы должны научиться смотреть на этот кошмар, не пытаясь переводить его в медицинскую или психологическую плоскость, пользуясь тем немногим, что нам известно из биографии Бейлса. Но стыд связан не только с убийствами. Это событие следует рассматривать не только в его единичности, но и в его контексте, а это 10 лет войны без каких-либо ясных, ощутимых целей и без видимого конца. 10 лет войны, которую ведет незначительное число американцев, добровольно поступивших на службу в армию. Президент Обама умеет красиво говорить о войне, о ее серьезности и о цене, которую мы за нее платим. Но слишком много думать о сражениях, ведущихся на другом конце земного шара, не в интересах его администрации, как это не было и в интересах предыдущей администрации. И война продолжается, без всякого обсуждения со стороны народа, без каких-либо общих жертв. Этого нам должно быть стыдно гораздо больше. Плохо то, что тяготы длительной войны лежат на плечах всего нескольких тысяч людей, тогда как всех остальных это не касается. Что, впрочем, не объясняет и не оправдывает убийство в Кандагаре.
Взвешенное рассуждение пытается выстроить в блогах Рейтер журналист Дэвид Роуд.
Для все большего числа американцев Афганистан – это гнойная яма, где у США нет никаких жизненно важных интересов. Для растущего числа афганцев США – это озабоченная исключительно собой безответственная сила, играющая в свои игры на их земле. Обе эти карикатуры неверны. Верно, что американские войска нужно постепенно выводить из Афганистана, как верно и то, что правительство президента Карзая остается коррумпированным и в целом неэффективным. Но чтобы решить проблемы, необходима ясная договоренность между правительствами США и Афганистана о том, что следует делать дальше, а не постоянные обвинения в адрес друг друга и потворство настроениям избирателей в обеих странах.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 5 вечера. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе министры иностранных дел стран Европейского Союза одобрили новые санкции против Беларуси и Сирии. В Госдуме России сегодня проходит третье окончательное чтение законопроекта, упрощающего процедуру регистрации политических партий. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Саратовской области Павла Ипатова. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты 3 боевика, блокированные в частном доме, сообщают власти. О потерях со стороны спецназа не сообщается. Защита бизнесмена Алексея Козлова, приговоренного Пресненским судом Москвы к 5 годам колонии по обвинению в мошенничестве, обжаловала это решение в Мосгорсуде. В Берлине приведен к присяге новый президент Германии Йоахим Гаук. Церемония прошла в парламенте ФРГ на собрании депутатов обеих палат. Папа Римский Бенедикт XVI отправляется в турне по странам Латинской Америки. Поездку он начнет визитом в Мексику.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Закон о партиях выходит на финишную прямую.
Комментарии экспертов.
Феномен тулузского стрелка. Взгляд психолога.
Право автора.
Архаический синдром. Владимир Абаринов. О подавлении Pussy Riot.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы», новости экономики. Министерство финансов России предлагает повысить зарплаты работников бюджетных организаций за счет отмены натуральных льгот. Впрочем, такая реформа может коснуться исключительно чиновников, поскольку другие бюджетники таких преференций не имеют. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российскому правительству следует провести существенную реорганизацию оплаты труда работников бюджетной сферы по аналогии с тем, как это было сделано в отношении военнослужащих, заявил министр финансов страны Антон Силуанов. Он напомнил, что ранее властями были приняты решения об отмене для этой категории бюджетников так называемых натуральных льгот в счет повышения их денежного содержания. Теперь же министр финансов считает необходимым провести такую же реформу и для остальных работников бюджетных организаций страны. Каких категорий трудоспособного населения может коснуться эта реформа? Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
Мне трудно говорить за Министерство финансов, потому что они могут считать по-своему, а мы, аналитики, анализируем по-своему. Но когда мы говорим о бюджетниках, мы имеем в виду прежде всего несколько больших отрядов. Это люди, занятые в образовании и финансируемые напрямую из бюджета, федерального, регионального, местного. Это люди, занятые в здравоохранении, люди, занятые в культуре, в науке и, соответственно, в госуправлении. Те, кто финансируется непосредственно из бюджета. Таких примерно около 15 миллионов человек.
Но ведь очевидно, что далеко не все бюджетники из перечисленных вами категорий имеют сегодня эти самые натуральные льготы. Что помимо зарплаты, например, могут получать те же учителя или врачи?
Может быть, конечно, есть какие-то группы учителей, врачей, например, сельских, которые имеют какие-то натуральные льготы. Может быть, там, не знаю, сельский учитель или там сельский врач получает от местных властей там бесплатно грузовик дров или угля, чтобы там греть дом, или там еще какие-то, может быть, льготы. Но в основном, наверное, все-таки такие льготы натуральные могут быть скорее у чиновников.
Можно ли сегодня оценивать объемы неденежных преференций, которыми обладают многочисленные российские чиновники разного уровня? Или же вся эта информация является закрытой для широкой публики?
Она не то что закрытая, она непрозрачная, потому что мы видим те данные, которые дает Росстат по оплате труда чиновников региональных и федеральных. Но если, например, чиновник имеет машину, если он получает за счет бюджета путевку в санаторий, или там улучшает жилищные условия, или, я не знаю, еще какие-то имеет льготы, это, конечно, статистика заработной платы никак не отражается. И это может быть очень по-разному в разных регионах. Где-то вообще, может быть, никто ничего не имеет, а где-то может иметь достаточно жирные куски. Что там, мы можем только гадать, и, конечно, наши гадания, они скорее нас приведут к выводу о том, что это серьезная добавка для чиновников. Иначе бы люди бы так не стремились туда.
Если же говорить о системе оплаты труда бюджетника в целом, насколько, по вашему мнению, она сегодня современна?
Мы видим, что, в общем, мало чего меняется, потому что проблема не только в том, какая у них зарплата. Проблема в том, какая у них зарплата в сопоставлении с тем, что такие же люди, как они, имеют в небюджетном секторе, в коммерческом секторе. И здесь мы видим, что бюджетники, в данном случае под бюджетниками мы имеем в виду всю эту большую группу людей, они в среднем отстают. Когда мы начинаем делать более такой тонкий анализ, учитывая весь набор характеристик, которые мы видим, там возраст, пол, образование, семейное положение, их там профессиональный опыт и так далее, и сравниваем с людьми, имеющими такие же характеристики, но в коммерческом секторе, вот это отставание бюджетника от небюджетника, оно уменьшается, но оно все равно сохраняется значительно. Если так вот самой группы расчет дает отставание примерно в треть, то такой более тонкий расчет дает 20-25%.
Исходя из проводимой правительством экономической политики, можно ли сейчас сделать прогноз, что этот разрыв в перспективе будет сокращаться?
Из того, что уже сделано, нельзя думать, что оно сократится. Но в предвыборной статье Путина там есть одна фраза, которая, на мой взгляд, как раз говорит о том, что нужно сделать. Я могу ее напомнить. Оплату бюджетников надо соотносить с конкретными условиями регионального рынка труда. И человек сравнивает свою заработную плату не с абстрактными величинами, которые можно найти в статистическом справочнике, а с тем, что зарабатывают его соседи и знакомые, что может заработать он сам, перейдя из бюджетной сферы в бизнес. Ну вот я с этим согласен. Однако вопрос, что это такое, это предвыборная риторика, либо это серьезные намерения реформировать сектор. Дело в том, что если мы примем это, начнем считать, то мы увидим, что для повышения заработных плат бюджетников нужны огромные деньги. Мой очень грубый расчет показывает, что нужно 700-800 миллиардов рублей в год из консолидированного бюджета. С другой стороны, для того, чтобы выйти на это, на такой вот механизм, нам нужно изменить вообще всю систему установления зарплат в бюджетном секторе. Это очень сложно, потому что это тянет за собой целый-целый набор реформ. И не только касающихся бюджетного сектора, но касающихся рынка труда, касающихся бюджетного процесса, многие чего.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил сегодня Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» выяснил, сколько в России сторонников и сколько противников светского государства. Должно ли, по мнению россиян, православие быть государственной религией? Если политик является православным, хорошо ли это для избирателей? Готовы ли граждане на выборах депутатов поддержать кандидата из числа православного духовенства? Ответы на эти вопросы в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как выяснилось, почти половина опрошенных ФОМом, 48%, считают, что церковь должна быть отделена от государства. Тем не менее, 30% респондентов полагают, что православие должно быть государственной религией. Прокомментировать эти цифры я попросила доктора культурологии Елену Волкову.
Это говорит о том, что люди привыкли жить при вот такой общей государственной идеологии и воспринимают религию больше как идеологический институт, а не как индивидуальную веру и не как внутренний духовный опыт. Скорее всего, так считают люди, либо принадлежащие к церкви и воспринимающие церковь прежде всего как вот такой социально объединяющий, идеологически объединяющий институт, либо люди пожилого возраста, которые вот по ностальгии, столь же распространенной по советским временам, желают видеть некое объединяющее идеологическое начало, которое бы придавало такую целостность и внутренний комфорт.
А каковы последствия такой ситуации, что люди вот так воспринимают религию?
Последствия очень плохие для религии, потому что эта подмена религии идеологии, она очень плоха для религии, потому что тем самым внутреннее духовное и нравственное содержание религии испаряется, искажается, и мы получаем псевдорелигию или то, что называют социальной религией, политической религией, в центре которой оказывается не Бог и не нравственные заповеди и не духовный опыт, а государство. Ну, то, что мы и получили сегодня в России, такую вот религию кесаря вместо религии Христа.
Как вы считаете, в России церковь отделена от государства?
Де юре, да, но это де юре очень далеко от де-факто. Конечно, она не отделена по факту. И у нас очевидно, что Русская Православная Церковь, ну вот то, что критики ее называют Митрополитбюро, по аналогии с Политбюро КПСС, стала играть идеологическую роль и такую сервильную роль при государстве. Она не столько формирует какие-то ориентиры, не столько смыслами наполняет политическую жизнь, сколько является оправданием часто и насильственных мер, которые применяет государство, и, в общем, больше славит государство, что особенно заметно вот в последней избирательной кампании. Славит лидера, приветствует его, независимо от того, что он делает. И вот это вот яркий образец религии кесаря.
Вот все-таки большинство опрошенных ФОМом считают, что если политик православный, то это хорошо. Что вы об этом думаете?
Во-первых, нужно сказать, что сразу изменяются ответы, когда вопрос переходит от института церковного к личности. То есть люди различают церковный институт как организацию бюрократическую, подверженную, в общем, многим порокам бюрократической жизни и политической жизни России. А как только вопросы касаются индивидуальности, то люди сразу гораздо более готовы принять и одобрить индивидуальную веру, нежели институт церковный. Поэтому если спрашивают о просто политике, православным, да, вот просто если политик является православным человеком, то хорошо это или плохо, то довольно много людей, ну, почти половина считают, что это хорошо. А вот если задают вопрос, готовы ли вы на выборах депутатов поддержать кандидата из числа православного духовенства, то есть людей, которые представляют, опять же, институт уже церковный, то здесь готовых поддержать уже меньше. И протестных ответов, отрицательных, гораздо больше.
Что это, недоверие к церкви?
Да, это недоверие к институту церкви и гораздо большее доверие к индивидуальной вере.
А как вы думаете, способны ли религиозные убеждения удержать, скажем, политика от злых дел?
Ну, на практике нет. Ну, просто по факту нет. Потому что у нас верховные власти, многие объявляют себя православными и ходят в храм, и вроде бы как молятся, но это не удерживает их ни от воровства, ни от лжесвидетельства, ни от насилия, практически ни от одной заповеди Моисеевой, обращенной к отношению между людьми. Другое дело, что есть надежда у людей, поэтому, когда их спрашивают, если политик является православным, хорошо это или плохо, те, кто говорят, что хорошо, видимо, надеются, что, может быть, удержат.
Отмечает культуролог Елена Волкова. Кандидаты из числа православного духовенства готовы поддержать на выборах депутатов 43% опрошенных фондом «Общественное мнение». 31% граждан не готовы это сделать.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Вероника Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о списках невыездных из Беларуси, как внешних, так и внутренних. Расскажем о принятии Госдумы России нового закона о партиях, об обороне Цаговского леса под Москвой, о тяжбе патриарха со священником из-за квартиры и об отборе кандидатов на пост главы Всемирного банка. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке», так что не отключайтесь. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
33 часа длилась осада квартиры, где забаррикадировался
представители Даиш. Традиционных российских религий назвали акцию панк-группы «Pussy Riot».
Общественное телевидение и радио должно носить некоммерческий характер.
Приведенные оценки и прогнозы говорят о том, что...
Свержение законно избранного президента и задержание двух основных кандидатов...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9360, 9445, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».